В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Сегодня 13 октября, и в ближайший час говорим о таком. Кто сорвал отвод войск станицы Луганской?
Будем повторять эти попытки до тех пор, пока не будет полностью выполнено решение, принятое в Минске 21 сентября.
На юге Донецкой области обстрелы усиливаются.
К сожалению, нужно признать, что на той стороне присутствуют представители ОБСЕ, и, к сожалению, даже их присутствие не останавливает террористов.
Сепаратисты обвинили украинского бойца Айдара в вербовке детей-диверсантов.
Создание такого образа зверствующих, свирепствующих карателей, даже вот детей не пожалели.
А в студии мы поговорим о том, что дадут Украине свежие так называемые антироссийские резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы по поводу российской агрессии в Украине. 0800 300 403 номер прямого эфира. Звоните к нам в студию, задавайте вопросы экспертам свои вопросы. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом мы поговорим сразу же после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов.
Приветствую вас. Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с президентом Франции Франсуа Олландом и дипломатическим советником канцлера Германии Кристофом Хойзгеном заявил об ухудшении ситуации с безопасностью на Донбассе и увеличении количества обстрелов со стороны пророссийских сепаратистов. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента. Как говорится в сообщении, Петр Порошенко заявил французской и немецкой стороне об обстрелах сепаратистами позиций вооруженных сил Украины из тяжелого вооружения, отсутствии постоянных пунктов наблюдения ОБСЕ в районах разведения войск. Кроме того, президент Украины заявил, что Москва не соблюдает Минские соглашения в части обеспечения компонента безопасности, а также блокирует процесс освобождения заложников. Разведение сторон у станицы Луганской сегодня в очередной раз было сорвано. Как сообщил спикер по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко, сепаратисты продолжили нарушать режим прекращения огня в районе станицы Луганской. Следовательно, условия для разведения сил и средств не были выполнены. При этом представитель силового крыла незаконной группировки ЛНР Олега Нащенко обвинил в срыве отвода войск вооруженные силы Украины, передает сепаратистский сайт Луганск-информцентр. По словам Нащенко, около часа дня он запустил белую сигнальную ракету, тем самым продемонстрировав готовность начать отвод сил в рамках разведения сторон. Ответного сигнала, как отметил представитель группировки с украинской стороны, не последовало. В целом, за минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе погиб среди украинских военных нет, 9 ранены. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, поддерживаемые Россией боевики 36 раз открывали огонь по позициям сил АТО за прошедшие сутки. Больше всего обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении.
Окупанты знову порушили режим тиші у станиці Луганській. Основні бойові дії, як і раніше, ведуться в Попаснянському районі. На Донецькому напрямку окупанти двічі відкривали вогонь з кулеметів у Луганському та Новгородському. Маріупольський напрямок. На ділянці фронту Талаківка-Широкине тривають найбільш запеклі бойові дії.
В группировке ДНР обвинили украинских военнослужащих в обстрелах накануне вечером и минувшей ночью сел Веселая, Саханка и Безымянная из тяжелых минометов. В группировке ЛНР заявили о 5 нарушениях режима тишины со стороны вооруженных сил Украины. Луганские сепаратисты утверждают, что украинская сторона обстреляла город Первомайск. Осенние каникулы у лисичанских школьников начнутся 17 октября, об этом сообщает пресс-служба Лисичанского горсовета. По информации ведомства, такое решение было принято с целью соблюдения надлежащего температурного режима в общеобразовательных учебных заведениях города в условиях снижения температуры воздуха и проведения пусконаладочных работ на системах теплоснабжения. Отмечается, что осенние каникулы для украинских школьников, согласно плану, должны были начаться 31 октября. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 14 октября, на Донбассе будет пасмурная погода. По всей территории Луганской и Донецкой областей пройдут дожди. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Температура ночью на Донеччине от 4 до 6, на Луганщине от 2 до 4 градусов тепла. Днем в обеих областях воздух прогреется до 7 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Анонсированное на сегодня разведение войск в районе станицы Луганской так и не состоялось. Стороны конфликта в срыве договоренности обвинили друг друга. Сепаратисты заявили, что дали сигнал о готовности отвести свои подразделения, но ответа не последовало. Украинская сторона, в свою очередь, заявила, что сепаратисты вновь обстреляли район отведения войск, чем и сорвали договоренности. Подробнее расскажет Алексей Виноградов.
О том, что разведение сил и средств в районе станицы Луганской может состояться сегодня, заявляли обе стороны конфликта. Так, в сообщении от Главного управления разведки Министерства обороны Украины говорилось, что возобновление мероприятий по отводу запланировано на 13 октября. От сепаратистов такой план озвучил так называемый уполномоченный представитель группировки ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнега. По его словам, на днях была видеоконференция участников контактной группы, по итогам которой появилась информация, что отвод войск все же произойдет.
Что ж, будем повторять эти попытки до тех пор, пока не будет полностью выполнено решение, принятое в Минске 21 сентября.
Однако сегодня до вечера отвод войск так и не состоялся. Сепаратисты в срыве соглашений обвинили Киев. По словам так называемого начальника управления народной милиции Олега Онищенко, они запустили белую сигнальную ракету в знак того, что их подразделения готовы покинуть свои позиции, но сигнала в ответ не получили. В свою очередь, украинская сторона в срыве отвода войск обвинила сепаратистов. Еще утром появилось сообщение от руководителя украинской стороны Совместного центра по координации и контролю Бориса Кременецкого. В нем говорилось, что вчера вечером в районе станицы Луганской боевики обстреляли позиции украинских военных из гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Позже эту информацию на брифинге подтвердил и спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его словам, в такой ситуации отвод войск невозможен.
Как и 11 жовтня, окупанти знову порушили режим тиші у станиці Луганській. Це свідчить про те, що розведення сил і засобів українських та ворожих військ на цій ділянці фронту поки що неможливе.
О том, что в станице Луганской было неспокойно, рассказал и заместитель руководителя местной администрации Сергей Исаев. По его словам, сильных обстрелов населенного пункта не было, но был бой перед самим поселком.
Эта ночь сегодняшняя была неспокойная. Разрывы и автоматные очереди сегодня были присущи. Значит, бой происходил в районе нашего КППВ, пострадавших и разрушений, скажем так, в самом поселке станица Луганская нет.
Станица Луганская стала камнем преткновения в разведении войск из-за того, что находится на самой линии соприкосновения. Таким мнением поделился военный эксперт Антон Михненко. По его словам, очень сложно определить, как именно нужно отвести войска, чтобы при этом не потерять контроль над самим поселком.
Получается, идет река, станица Луганская, а с другой стороны, получается, сепаратисты. И получается, что если мы оставим станицу Луганскую, половики вещей, тогда мы, получается, даем возможность этим сепарам туда зайти.
Этого же боятся и местные жители. Еще в конце сентября они объявили о бессрочной акции протеста и пообещали стать стеной перед украинской техникой, если ее будут выводить из поселка. Поддержала людей и областная власть, однако переговоры в Минске по этому вопросу не прекратились. Напомню, это была пятая попытка развести войска в этом районе. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
По украинским позициям было выпущено 380 снарядов. Такова статистика за истекшие сутки. Незаконные вооруженные формирования 36 раз открывали огонь по позициям сил АТО на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. В свою очередь, сепаратистское агентство ДАН сообщает об усилении позиций ВСУ танками, самоходной артиллерии и БМП. Как отмечается в сообщении, 20 обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении. В районах Толоковки и Новотроицкого велся огонь из минометов калибра 120 мм. А вблизи Водяного и Широкино, кроме минометов, БМП, зенитных установок и стрелкового оружия, применялась ствольная артиллерия калибра 122 мм. О ситуации в поселке Водяное подробнее расскажет наш корреспондент Ирина Горбасева. Она сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, о том, что происходит сейчас в Водяном.
Вообще на Мариупольском направлении продолжаются обстрелы уже из всех видов вооружений. А вчера около 8 часов вечера начался массированный обстрел села Водяное, что в 40 километрах от Мариуполя. В результате обстрела пострадало несколько жилых домов. там начался пожар. А вследствие разрушений и пожара дома пришли в негодность полностью. Большая ситуация на Мариупольском направлении, скажет Александр Кинцфатер. Прошу прямую речь.
Российские оккупационные войска ведут непрерывные обстрелы на участке Толоковка-Широкино-Водяное. Из всех обстрелов, которые были за четверо суток, основная часть приходится на артиллерийские обстрелы. То есть это минометы 82-го и 120-го калибра, а также ствольная артиллерия. Огонь ведется из оккупированных Саханки, Безыменного, Ленинского.
Ирина, говорит ли, как-то комментирует происходящее наблюдательная миссия ОБСЕ?
Ну, Александр Кинфатер сказал, что присутствие наблюдателей миссии ОБСЕ, находящихся сейчас на оккупированной территории, Донецкой области, не останавливает боевиков. Он этот момент прокомментировал. Прошу прямую речь.
К сожалению, нужно признать, что на той стороне присутствуют представители ОБСЕ, и, к сожалению, даже их присутствие не останавливает террористов применением запрещенных видов вооружений.
Что о ситуации говорят сами военные?
Военные утверждают, что они делают свою работу хорошо, но считают, что теперешняя ситуация является следствием бездействия и ограничений с украинской стороны, связанных с минскими договоренностями. Об этом сказал боец с позывным «Монгол». Прошу прямую речь.
Варто було починати боятися років 10 тому, коли починали полоскати мозг. І от тоді треба було починати боятися, бити якусь там, бити на спалах там, чи ще якісь дії. Ну, зараз вже наша робота, ми її робимо.
Залпы тяжелых орудий слышны очень сильно в левобережной части Мариуполя. Это левобережные и Калининские районы города. Но, несмотря на это, военные утверждают, что ситуация на линии фронта контролируется на данный момент. Все подразделения вооруженных сил Украины находятся в состоянии повышенной боевой готовности, а информация о пострадавших мирных жителях и военных уточняется. Студия.
Спасибо большое за комментарий. С нами на прямой телефонной связи был наш корреспондент в Мариуполе Ирина Горбасева.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Россия была вынуждена защищать русскоязычное население, так заявил президент России Владимир Путин на форуме «Россия зовет» 12 октября. И последствия так называемой защиты Донбасса печальны. Украинские заводы вывозят за границу, инфраструктура разрушена, права человека нарушаются. И самопровозглашенные лидеры псевдореспублик уже открыто заявляют о том, что без денег Кремля ДНР и ЛНР уже просто не существовало бы. Заявление лидера России мы обсудим с нашим корреспондентом Яной Полянской. Сейчас со мной рядом в студии. Здравствуйте, Яна.
Здравствуйте.
Яна, вот лидеры сепаратистов уже открыто заявляют, что отрезанным от Украины без денег России было бы сложно существовать. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, каким образом Кремль поддерживает сепаратистские псевдообразования.
Да, чаще всего такие заявления делают не те лидеры сепаратистов, которые сейчас у власти, а те, которые уже от власти отошли, потому что так им спокойнее такую информацию говорить. Вот, например, так называемый экс-премьер ДНР Александр Бородай, он в интервью Reuters сообщил, что без серьезной материальной поддержки Российской Федерации как страны ЛНР, ДНР не могли бы существовать. Также есть информация от так называемого экс-секретаря Совета Безопасности ДНР Александра Ходаковского о том, что несмотря на то, как пытаются налоговую систему наладить в псевдореспубликах, этих денег все равно бы не хватило, поэтому, конечно, большую часть денег дает Кремль. Вместе с этим очень интересно звучат слова президента России Владимира Путина о том, что, цитирую, «мы были вынуждены защищать русскоязычное население». Вот что он сказал вчера.
Вынуждены были отреагировать на стремление людей, живущих в Крыму, вернуться в состав Российской Федерации. Тут же начали раскручивать новый маховик антироссийской политики и введения санкций.
То, что в Украине не согласны, конечно, с такой позицией Владимира Путина, это давно понятно. Мне было интересно, что об этом говорят российские эксперты. Поэтому я позвонила российскому политологу Леониду Радзиховскому. Он говорит, что очень сложно комментировать такие слова Путина, потому что это не сенсация, это ничего нового. Просто Россия перешла от стратегии зеленых человечков, там нет, это не наши человечки, до стратегии мы были вынуждены, мы миротворцы. То, как сейчас также позиционирует себя Россия в Сирии.
Да, потому что уже много доказательств присутствует.
Конечно, поэтому нужно менять как-то стратегию. Вместе с этим он говорит, что Донбасс превращается для России в некоторое тяжелое бремя, с которым вот как чемодан без ручки и оставить нельзя, и уйти нельзя, потому что целей как таковых в Донбассе уже нет, но как же Россия выведет, это же вопрос авторитета. И поэтому, например, Радзиховский не сомневается в том, что действительно Кремль финансирует псевдореспублики.
За счет чего они существуют? Они вроде сами, насколько я понимаю, денег еще не печатают. А если и печатают, то едва ли эти деньги имеют какое-то значение, кроме бумаги, на которой они напечатают. Их кормят, поют, пенсии платят, пособия платят, продукты доставляют.
Ну вот даже это заявление Владимира Путина о якобы поддержке русскоязычного населения в Донбассе. Вот интересно, что по поводу так называемой поддержки говорят правозащитники? Есть ли какие-то данные?
Правозащитники говорят, что это цинизм в чистом виде делать такие заявления, поскольку традиционно на востоке Украины люди в основном говорили на русском языке. И получается так, что когда Россия начала помогать местным сепаратистам, эти же русскоязычные люди и выехали с востока Украины на остальные части Украины, либо за границу, для того, чтобы им прекратили так интенсивно помогать. И поэтому сейчас, за данными Министерства социальной политики, около 1 800 000 человек являются внутренне перемещенными лицами. Вместе с этим мы должны понимать, что это не совсем точные цифры. До сих пор есть люди, которые не стоят на учете, либо те, которые въезжают, выезжают, их очень сложно зафиксировать. Я поговорила с координатором международной правозащитной организации Let My People Go Марией Томак. Она говорит, что изначально вот эта вся кампания о том, что русскоязычных ущемляют, она и была поддержана, а позже профинансирована Кремлем. И если вначале, например, Евромайдана, это было в таком виде, что проукраинские митинги на Донбассе ущемлялись под предлогом того, что украиноязычное население диктует как бы свои правила, то дальше это было в другом виде. Например, распространением фейков в средствах массовой информации о том, что якобы украинские военные пытают, ущемляют людей, которые отказываются говорить на украинском. Как следствие вот этой как бы защиты Владимира Путина является то, что практически все права человека на Донбассе ущемляют, и доказать свою правоту в какой-либо юридический способ сейчас невозможно.
Вот такая защита русскоязычного населения от Владимира Путина. Спасибо. У нас в гостях была корреспондент Радио Свобода Яна Полянская.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Сепаратисты обвинили в вербовке так называемых подростков-диверсантов экс-бойца батальона «Айдар». Ровно месяц назад сепаратисты заявили, что обезвредили ДРГ, которая якобы совершила серию терактов. Сейчас они обнародовали то, что якобы несовершеннолетних вербовал офицер СБУ Игорь Рицко, который ранее воевал в батальоне «Айдар». Имеет ли отношение бывший боец к ДРГ и были ли диверсанты, разбирался Дмитрий Донской.
11 сентября боевики заявили, что разоблачили группу несовершеннолетних террористов. Подростков якобы завербовало СБУ, и они взорвали множество военных и гражданских объектов. Также в интернет сепаратисты выложили видео признания семерых ребят. Они рассказывают, как взрывали технику и военные объекты. В конце каждого ролика ребята каются, плачут, просят прощения.
Простите меня за все это.
Он мне сказал, что убьет меня и семью. Пожалуйста, не надо. Я каюсь, я больше такого никогда не делаю. Извините меня все, пожалуйста.
Спустя месяц боевики заявили, что подростков вербовал так называемый сотрудник СБУ Игорь Рицко, который ранее воевал в батальоне «Айдар». Известно много фактов, когда сепаратисты пытали людей, в том числе и детей, рассказывает руководитель украинского отделения Хельсинкского союза по правам человека Борис Захаров. Скорее всего, подростков вынудили давать такие показания.
Надо добиваться того, чтобы им был предоставлен врач, чтобы к ним был доступ гуманитарных организаций. которые могут посещать так называемые ДНР и ЛНР, чтобы их включили в списки обменные и чтобы занялись их скорейшим освобождением.
В батальоне «Айдар» нам рассказали, что Игорь Рицко, которого боевики обвиняют в вербовке подростков, действительно входил в состав этого подразделения и отлично проявил себя во время боев. Один из бойцов батальона «Айдар» Юлия Рыжая рассказала, что они никого не вербовали, а наоборот, всячески старались помогать детям и подросткам. По ее мнению, сепаратисты делают подобные вбросы, потому что хотят очернить батальон, который нанес боевикам большие потери. Боевики даже назвали «Айдар» террористической организацией.
Такого абсолютно быть не могло. Батальон «Айдар» и, в частности, медицинская служба, они всегда, наоборот, помогали детям и старались максимально их оградить от войны и от всякого всевозможного участия в боевых действиях. Террористы ЛНР изначально боялись батальона «Айдар», и теперь уже не только ЛНР, но и ДНР боится батальона «Айдар», потому что в боевых действиях себя батальон проявил. Насчет того, что это террористическая организация, то это абсолютно невозможно, так как батальон «Айдар» в самых первых дней был частью ЗСУ.
Боевики ничего оригинального не придумали, говорят в СБУ. Вовлекать детей в свои истории – это часть кремлевских сценариев. Подобное было в истории о распятом мальчике в Славянске. Заявление о разоблачении якобы агентов-диверсантов украинских спецслужб уже не вызывает ажиотажа в группировке ДНР, считает руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук. А заявлением о том, что теперь известно якобы имя вербовщика, боевики просто пытаются напомнить о детях-диверсантах.
Им нужно создать настроение соответствующее у местного населения, запугать и показать, что якобы украинская власть там абсолютно аморальна, даже вот детей не пожалели и втянули в противоправную деятельность.
Сепаратисты обвиняют подростков в подрывах железной дороги, частных джипов, военной техники, а также военной части. Обвинительного приговора пока нет. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Культ Захарченко, плакаты, прославляющие сепаратистов, информация о достижениях промышленности в оккупации. Со всем этим ежедневно вынуждены сталкиваться жители Донецка, которые находятся под контролем сепаратистов. Почти каждая улица города занята рекламными плакатами, памятниками, баннерами, которые восхваляют Захарченко и советское прошлое, а также призывают пополнять ряды незаконных вооруженных формирований. О том, в какой идейной атмосфере находится город, в материале донецкого блогера Станислава Васина.
Сегодняшний Донецк визуально представляет собой слепок сплошной пропаганды. В каком бы районе города вы ни находились, вы наткнетесь хотя бы на один рекламный щит, который будет прославлять либо так называемую ДНР, либо ее руководство. Наибольшее число пропагандистских элементов находится в центральном Ворошиловском районе города. Здесь сосредоточены основные места отдыха дончан, а также заведения, которые посещают лидеры боевиков. Сама пропаганда имеет двоякую направленность. С одной стороны, это культивация советского прошлого, особенно связанного с победой во Второй мировой войне. По всему Донецку до сих пор расклеены плакаты с лозунгами к 9 мая, а также Дню освобождения Донбасса. При этом проводится параллель между сегодняшними боевиками и бойцами, которые защищали эту территорию в 40-х годах прошлого века. На огромных плакатах, порой занимающих целые высотные здания, высятся фотографии советских солдат, которые обнимают своих жен. И тут же, несколько ниже, такой же сюжет, но уже с местными боевиками. И подпись «Победили тогда, победим и сейчас». На некоторых зданиях можно встретить граффити с вооруженными мятежниками, которые дарят цветы детям, либо держат их на руках. Вторая ветвь пропаганды связана уже с нынешним временем, с самой группировкой ДНР и с Россией. В Донецке на многих зданиях российские триколоры, а в центре города еще недавно были плакаты «Спасибо, Россия», в которых благодарили за гуманитарный груз. Остальное информационное поле отведено уже под саму так называемую ДНР. Рекламные щиты прославляют лидера сепаратистов Захарченко. Здесь выстроен целый культ, так как ни один из руководителей боевиков больше не занимает рекламных площадей. Кроме того, повсюду размещена информация о достижениях промышленности, счастливых семьях и студентах, которые рекламируют учебу в местных вузах. Но есть и привилегированные участники пропагандистской гонки, вроде подразделения «Оплот». А теперь такое же название носит и общественное движение. На одном из бывших студенческих общежитий в самом центре Донецка вывешен огромный рекламный баннер боевиков «Оплота». Место, в котором он вывешен, вообще можно назвать стеной пропаганды, так как слева от баннера находится реклама «Феникса», местного интернет-провайдера и мобильного оператора. А справа еще одна часть пропагандистской мозаики. Здесь размещен портрет Олеся Бузины с датой его смерти со словами «Для победы нужно быть не только правым, но и сильным». Для большего эффекта слова эти закрашены красным, что должно имитировать кровь. По поводу Бузины могу сказать, что появление его портрета в центре Донецка для самих дончан стало большим сюрпризом, так как многие здесь просто даже не знали о нем. А те, кто слышал его имя, вряд ли понимали, за что, собственно, его убили и какие именно взгляды он исповедовал.
Россия вторглась в Украину на Донбассе и в Крыму. На стороне группировок ДНР и ЛНР воюют российские войска. Выборы на неподконтрольной Украине части Донбасса пока невозможны. Санкции против российского режима необходимо продлить. Это пункты двух свежих резолюций Парламентской ассамблеи Совета Европы. Украинская делегация празднует победу. В то же время председатель ПАСЕ Педро Агромонт неожиданно призвал европарламентариев вернуть российскую делегацию в ассамблею без возврата Крыма Украине и выполнения Минска-2. Что значит такие противоречивые сигналы, что дадут Украине такие антироссийские резолюции ПАСЕ? И может ли вообще конфликт на Донбассе быть решен этим органом, который многие эксперты критикуют за бессилие? Об этом мы поговорим во второй части «Донбасс. Реалии». У нас в гостях эксперт-международник Бачо Корчелава, а также глава Комитета Верховной Рады по международным отношениям Анна Гопко. 0800 300 403 номер прямого эфира. Звоните к нам и участвуйте в разговоре. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс. Реалии».
Официальное вещание и пиратские радиостанции, перехваты переговоров противника и вклинивание в его эфир украинских песен. Как противодействуют информационной блокаде на Донбассе и на каких волнах можно поймать украинские композиции, расскажет Дарья Куриная.
Но назад пути нет, запомни, Вова, то моих людей нет.
Так ведут себя на информационном фронте военные и волонтеры на передовых позициях Донбасса. Перехватывают радиочастоту переговоров сепаратистов и поют украинские песни или всем известную песню про президента России. Это один из способов ведения информационной войны. Зачастую сторона врага начинает просить замолчать. Кроме того, не только военные сопротивляются информационной блокаде. Радиолюбители на неподконтрольной территории пытаются поймать вещание украинского радио и со своих передатчиков раздавать сигнал на окрестности.
Ніякої ліцензії, ніякої копії витягу з єдиного реєстру, без нотаріального затвердження статуту, ніякого договору оренди та акту прийому передач нежитлового приміщення. На повному морозі від 15.06.2016. Тризуб FM. Радіо вільних людей.
Карловка, 15 кілометрів до Донецька. Волонтери і воєнні на свободній частоті 103,5 FM создали станцію Тризуб FM. До конфлікту на Донбасі на цій частоті працювала радіостанція «Точка».
Приїхали хлопці, які трошки мали досвіду в цій сфері, але це все було чисте аматорство, персональний комп'ютер, передавач якийсь там 15 ватт чи 20 ватт, підняли антенну на кришу дома, запустили вінамп, накидали української музики, це слухали наші лікарі. Потім виявилося, що наше радіо працює не тільки на наш домик, а ще тут на 2-3 села.
Розказує координатор волонтерського движення «Тризуб Дентал» Ігор Ященко. Маринка – еще один прифронтовой город, до Донецка 34 километра. Сейчас в городе уже появилось украинское вещание. А до этого разбавлял сепаратистский радиоэфир связист Александр Бессонов, создатель станции 909 FM.
Просто дуже давно захоплювався електронною музикою рейв, техно. Я знаю, як ця музика розповсюджувалась в Європі. Там було дуже багато невеличких піратських радіостанцій, які крутили таку музику, створив свою радіостанцію 909 FM і крутив в Мар'їнці електронну музику.
Обилие российского и сепаратистского вещания на Донбассе – проблема не только в неподконтрольных районах. Из-за захваченных мощных вышек и передатчиков сигнал боевиков распространяется далеко за пределы Донецка, накрывая вещанием прилегающие прифронтовые города. Военнослужащий Максим Касьянов до начала конфликта работал журналистом в Донецке. Проблему с вещанием видит в несогласованности действий власти. Недостаточно поставить вышку на Карачине. Информацию нужно доносить на оккупированную территорию, считает военнослужащий.
То есть с той стороны работают профессионалы с четким планом, у нас куча мелких партизан, которые каждый действует так, как он считает нужным. Отдельные потуги отдельных граждан не могут, в общем-то, серьезно повлиять на такую махину с названием информационное противодействие. Не надо делать вышку. В Курахово есть Кураховская электростанция, у которой высота трубы 260 метров. На нее просто нужно повесить ретрансляцию. Нужно просто убрать Петровскую телевышку на территории ДНР.
Военные связисты часто сходятся во мнении, что необходимо ликвидировать телевышку в Петровском районе Донецка для прекращения российского вещания. Однако радиоинженеры говорят, что подрыва вышки недостаточно. Даже если ликвидировать телерадиовышку на Петровке и две вышки на Куйбышево в Донецке, устранится сигнал лишь на прилегающие города. Сам город останется в зоне покрытия сигнала передатчика в центре города. Один из вариантов прорыва информационной блокады – создание единого номера в мобильной сети, позвонив на который жители неподконтрольных территорий могли бы услышать украинские новости и радиопрограммы, говорят специалисты. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
На платформе станции Киевского метро «Олимпийская» сегодня стартовала фотовыставка «Чемпион в каждом», приуроченная победам паралимпийцев в Рио-2016. На фотографиях и спортсмены из Донецкой области, которые завоевали на паралимпийских играх 12 наград. По словам президента Национального паралимпийского комитета Валерия Сушкевича, место проведения метро выбрано не случайно. Ведь в Украине подземка не оснащена для людей с инвалидностью. Больше знает Ольга Стрижова.
Сегодня станция Киевского метро «Олимпийская» превратилась в выставочный центр. На стенах метро фотографии из Рио, на которых изображены самые яркие победы и выступления украинских паралимпийцев. Всего на колоннах представлено 88 фотографий. Но уже через месяц посетители Киевского метро смогут увидеть следующую партию фотомоментов, рассказывает руководитель благотворительной организации «Спорт ради мира» Наталья Мартиашвили.
Можливість вибрати фотографії та стати меценатом стало можливим завдяки краудфандинговій платформі People's Project. Там був величезний альбом, який поповнювався кожен день. Коли йшла паралімпіада, викладалися фотографії за кожен минулий день, і люди могли долучитися, подивитися і сплатити кошти на друк цієї фотографії.
По словам Наталії Мартіашвілі, більше всього фотографії купили представники діаспори в Шанхаї. От самими популярними героями стали плавці. Серед них і донецькі спортсмени: Віктор Смірнов, Ярослав Семененко, Олександр Мащенко, Дмитрій Залєвський, Даніл Чуфаров, Дмитрий Ванзенко, Александр Комаров и Ирина Соцкая. Также на выставке представлены фотографии велосипедиста, четырехкратного паралимпийского чемпиона Егора Дементьева. Таким ажиотажем вокруг фотографий паралимпийцев в организации «Спорт ради мира» удовлетворены, говорит Наталья Мартиашвили.
По першій олімпіаді ми показали клини, де люди без обмежень, звичайні, як і ми, працюють в професійному спорті та показують нам неймовірні результати. На цій фотовиставці ми хочемо показати, що спорт доступен завдяки кожному. Наполегливою працею ти можеш зробити неймовірні речі.
Метро як місце проведення виставки вибрано не зря, розповідає президент паралімпійського комітету Валерій Сушкевич.
Київське метро може за останні 5 років вперше. Зато в лондонському метро, в різних країнах світу метро я постійно бував. Тільки що мене пустили по східцям, тільки що я труднощами заїхав навіть на бордюр перед станцією метро. І хотілося б, щоб люди згадали, що серед нас з'являється воїни АТО, хлопці, мужчини, воїни, які захистили нас. Для яких київське метро колись було абсолютно нормальним варіантом їх життя. Зараз ці люди не зможуть зайти сюди.
Также Валерий Сушкевич отметил, что уже сейчас Киевское метро ведет работу по улучшению условий для людей с инвалидностью. Также он рассказал, что вместе с мэром Киева Виталием Кличко уже смотрели трамваи, которые в будущем могут выйти на улицы столицы. По словам Валерия Сушкевича, он очень надеется, что к зимним паралимпийским играм 2018 года условия для людей с инвалидностью в Украине улучшатся. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии, и сейчас Егор Устинов расскажет о свежих новостях.
Ситуация с водоснабжением на временно оккупированной территории Луганской области остается тяжелой, об этом говорится в отчете Организации Объединенных Наций. Так сообщается, что порядка 440 тысяч человек проживают на территориях с низким качеством обслуживания в системе водоснабжения «Карбонит» или в Луганске. Как временное решение проблемы, Международный комитет Красного Креста предложил помощь и оплатил текущие расходы за 2 месяца поставок электроэнергии, что позволило восстановить электроснабжение. Ранее сообщалось, что Международный комитет Красного Креста платит счета за электричество жителей Луганской области, чтобы предотвратить отключение водоснабжения для 600 тысяч человек. Глава делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Алан Эшлиман заявил также о готовности организации профинансировать ремонт пешеходного моста между территорией Украины и территорией подконтрольной сепаратистам группировки ЛНР в станице Луганской, передает Интерфакс. По его словам, 7 октября состоялся первый совместный визит на мост в станице Луганской инженеров комитета и специалистов из Луганска. Тогда был разработан дизайн и конструкция временного сооружения. Ранее неоднократно сообщалось об аварийном состоянии моста в станице Луганской. Мост – единственная возможность для жителей попасть на остальную территорию Украины. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что на Донбассе сейчас нет условий для проведения выборов, но стороны должны продолжить переговорный процесс. Об этом он сказал в выступлении на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. Он также отметил, что как председатель ОБСЕ работает над тем, чтобы выработать основу для реализации Минских соглашений в части перемирия, которая постоянно нарушается. В четверг президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с президентом Франции Франсуа Олландом рассказал ему об ухудшении ситуации безопасности на Донбассе. Конституционный суд Украины 19 октября начнет рассмотрение дела о конституционности лишения Виктора Януковича звания президента Украины. Как говорится на сайте суда, соответствующее представление инициировал нынешний президент Петр Порошенко. Согласно повестке дня, на следующую неделю рассмотрение будет проходить в форме письменного слушания. В феврале прошлого года Верховная Рада приняла закон о лишении Виктора Януковича звания президента Украины. Причиной, как указывалось в пояснительной записке к законопроекту, было то, что, цитирую, Янукович своими действиями узурпировал власть и вел к подрыву основ национальной безопасности и обороны Украины, а также противоправному нарушению прав и свобод человека.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, что дадут конкретно Украине так называемые антироссийские резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, которые вот вчера приняли европарламентарии, и вообще может ли как-то решение мнения европарламентариев помочь развязать, в частности, конфликт на Донбассе. Для этого мы пригласили в студию эксперта-международника Бача Корчелава. Здравствуйте, Бача.
Добрый день.
Друзья, также напоминаю, что вы полноправные участники нашего разговора. Телефон прямого эфира 0800-300-403. Звонки бесплатные с мобильных и стационарных телефонов по обе стороны линии разграничения. Звоните, задавайте свои вопросы, мы ждем. Бача, вот давайте сразу же так поясним нашим слушателям, может быть, кто-то не очень разбирается в нюансах такой международной политики, что вот эти антироссийские резолюции, да, могут, дают Украине, каким образом усиливают ее позицию, или ничего не меняется?
Давайте для начала как бы сделаем ремарку небольшую. Они не антироссийские. Это резолюции, которые расставляют по местам реальный ход событий, реально то, что происходит. Потому что если раньше пытались сделать более обтекаемые какие-то формулировки, то сейчас это прямо названо российской агрессией. Так как есть. Потому что все вот эти политика умиротворения агрессора, которую любила проводить Европа, она не дает никаких результатов. В принципе, это не останавливает Путина. А у нас на территории постсоветского пространства уже существует 7 конфликтов на данный момент. И во всех 7 является активным участником Российская Федерация. Инспиратором. Вот и все. И просто видно, начинает приходить понимание к Европе, что не надо играться в эти игры.
Что Украине с того, что в своих резолюциях ПАСЕ признала поддержку России так называемых ДНР-ЛНР, присутствие там российских войск, невозможность проведения выборов? Какие последствия от этого?
Вот там утром мы проснулись, сразу последствий, естественно, не будет, но будет меняться риторика в формате переговоров, и будет совсем по-другому выглядеть отношение к России, и обязательства будут прописываться по-другому российские, если будет Россия идти на соглашения какие-то.
То есть уже не будет вот таких недосказанностей, да, обтекаемых формулировок, потому что ПАСЕ постановила?
Да, не только, ну дальше там это по процедуре пойдет, но очень важно, чтобы все вот эти парламентские органы приняли, потому что потом у исполнительной власти европейских стран развязываются руки дальше в применении формулировок. Это очень, ну, так как там все-таки демократии более старые, там очень обращают на это внимание.
А вот давайте тоже поясним нашим слушателям, каким образом вот резолюция ПАСЕ, ее должны одобрить национальные парламенты для того, чтобы и так далее, и так далее.
Да, ну там целая процедура, но я думаю, что на самом деле там гораздо важнее, чтобы эта резолюция была одобрена там основными парламентами национальными вот больших стран ЕС, да, так как в данном случае я про Германию и Францию.
Политических лидеров.
Да. Ну и тогда еще раз говорю, очень важно на самом деле, чтобы поменялась риторика и поменялись механизмы. А заставить Россию говорить на условиях на других Европа может путем экономических санкций. Не более сейчас там обсуждается, там не надо отбрасывать теперь в этом контексте Сирию, обсуждается утяжеление санкций в адрес России с помощью Сирии. Из-за Сирии, то есть. Вот. И поэтому, ну, я думаю, что на самом деле эффективно будет, потому что развязание таких вещей, оно происходит вообще комплексно. Дальше, я думаю, что тут будет вырабатываться политика и по грузинам, абхазскому, грузинам и юго-осетинскому конфликту, потому что Россия блокирует давно тоже резолюции в Совете Безопасности ООН, все связанные с этими образованиями так называемыми. Вот. То есть, ну, это целое, но на самом деле украинская дипломатия в данном случае и депутаты украинские поработали очень сильно, и на самом деле очень хороший результат.
Давайте вот вспомним слова председателя, просто нельзя их не прокомментировать. Педро Аграмунт заявил о том, что нужно добиваться любыми способами возвращения России делегации.
Педро Аграмонт немножко живет в разрезе старого политического видения умиротворения агрессора. Когда говорили, что нельзя с ними разрывать диалог, нельзя против них вводить санкции, потому что если он сойдет с ума, он пойдет еще дальше. На самом деле политика умиротворения ни к чему не приводит, он все равно идет дальше.
Но, тем не менее, об этом заявил председатель ПАСЭ, видная политическая фигура.
Председатель ПАСЭ, это было его частное мнение, и его партия, ЕНП, Европейская народная партия, его абсолютно не поддержала в этих вещах. Ну, а он может говорить все, что угодно, но самое важное, что мы имеем по факту. По факту мы имеем резолюции, полностью осуждающие действия России.
0800-300-403, номер прямого эфира. Мы обсуждаем резолюции ПАСЭ, в которых Парламентская ассамблея Совета Европы признала российское присутствие в Украине, российскую агрессию против Украины. Смотрите, вот на фоне этих резолюций есть и заявление от министра иностранных дел Германии, страны, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, еще одном органе Европы, и немножко получается... Вот такое впечатление складывается, что сейчас, если нормандская четверка, они играют, видят Минский процесс немножко с российской точки зрения, то есть Штайнмайер сегодня заявил о том, что несмотря на то, что станице Луганской там не удалось, да, развести войска пока что, но нужно уже начинать политические преобразования в самой Украине. В то же время ПАСЭ говорит о том, что выборы на Донбассе просто невозможны в нынешних условиях. Скажите, вот в чем причина, как вы думаете, такого противоречия и чей голос важнее для Украины?
Штайнмайер очень стремится стать канцлером давно. И на самом деле пытается вести политику вот немножко более отличающую от той, о чем декларирует Меркель. Вчера ровным счетом состоялся разговор между президентом Порошенко, Меркель и Оландом. И президент Порошенко довел до сведения обоих лидеров. И думаю, что лидерами было это услышано. А господин Штайнмайер, ну вот он чувствует... Видно, что он хочет быть еще и миротворцем, это как-то применить для внутреннего политического истеблишмента, я об этом давно говорю, что это чувствуется по его действиям. И поэтому иногда делает вещи, которые не совсем садятся в логику вещей. Я думаю, что, и, скорее всего, этот вопрос будет ему поставлен, что как он видит проведение выбора, вот на этот вопрос у него уже, вот на прикладной вопрос не будет ответа. И это самая главная проблема, которая есть. Можно говорить о чем угодно. Давайте проведем выборы. Ну, давайте тогда с таким же успехом выборы мы можем провести где-нибудь на Ямайке под украинским законодательством. Можем, не можем. Вот и все. Есть понимание, контроль территории. Контроля территории нету. До восстановления контроля территории это четкая позиция украинской стороны. И все переговорщики ее жестко фиксируют, пока не будет контроля территории украинской стороной, не будет восстановлен конституционный порядок. Никаких выборов быть не может.
Но, тем не менее, есть такая разноголосица вот со стороны Европы. То есть ПАСЭ говорит единогласно, да, то же самое, что, в принципе, я мог себе представить, такое может принять Верховная Рада Украины, да. И тут Штайнмайер начинает такое российское видение. То есть складывается такое очень странное впечатление. То есть...
Я думаю, что господин Штайнмайер поменяет свою позицию после того, когда эта резолюция будет доведена уже окончательно до него. Путем того же Бундестага. То есть, ну, тут еще раз говорю, ну, знаете, вот мы очень много внимания вообще все обращаем на процессы. Процесс, да, он важен, но это не есть окончательный результат. Главный результат. У нас есть своя позиция у украинской стороны. Эта позиция четка и ясна. Никто не собирается там торговать своей независимостью или своей свободой и как-то менять это на какие-то там улыбочки Штайнмайера. Это жесткая позиция, и я больше чем уверен, я знаю многих людей, участвующих в переговорах, они эту позицию не поменяют ни за что.
Что интересно, что ПАСЕ не поменяет свое мнение, в отличие, как вы говорите, возможно, Штайнмайер его поменяет. То да, есть резолюция, это уже есть резолюция.
Когда большинство Европы стоит на одном мнении, Штайнмайер не может оставаться на другом, ему рано или поздно придется менять мнение.
К нам дозвонился слушатель, здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, вы слышите меня?
Да, слышим прекрасно, откуда вы?
Меня зовут Шока Татьяна Николаевна. Я звоню из Авдеевки. Авдеевка, промзона. Каждый день по телевизору показывают. Знакомо вам этот город?
Да. Алло. Бача говорит, да, знаком.
Авдеевка.
Да.
Вот послушайте меня, пожалуйста. Это Донбасс. Это самое, что не... Это горячая точка. У нас да. Вот четверо суток уже просто не прекращается стрельба. Стреляют с Ясиноватой, с Минерального. Я сама родом с Ясиноватой. 52 года назад я родилась в Ясиноватой. Все мои родственники, 29 человек. Осталось три тетки. 75-79 лет. Там, на территории Ясиноватой. Выехать не могут, проблемно. Mm-hmm. Инвалиды. Вся молодежь поуезжала. На этой территории жизни нет. И чтобы не было никаких, знаете, сомнений, что там российские войска, вы у людей спросите, которые оттуда выехали. Там живут, ну, в 14-м году в моем доме, в моем наследственном доме, жили чеченцы. Сейчас там живут буряты, чуваши, ингушеты и еще спецперсонал, который выпустили с Горловского, с Енакиевского, зон повыпускали людей. И причем те же ясиноватские, которые срок отбывали, они же вернулись сюда в Ясиноватую и воюют на стороне ДНР. Мало того, у меня племянник воюет в ДНР, потому что наркоман уже 9 лет. Проблемно. Но я не об этом хотела сказать. Этим должны ОБСЕ заниматься. И в Парье вы должны привозить в первую очередь. Самое первое, что Донбасс партия регионов купила еще 24 года назад. То есть Ренат Ахметов скупил все предприятия «Облэнерго», «Воды Донбасса». Я работаю 36 лет.
Татьяна Николаевна, а кого вести в ПАСЕ нужно, вы говорите? Кого вести в ПАСЕ нужно Украине?
Нужно вести человека в ПАСЕ именно с Донбасса, который всю историю подноготную, который живет здесь и понимает, что к чему привело... Вот эта война с чего началась. Во-первых, ДНР и ЛНР это завели. Ахметовы, Бойки, Янукович, Ефремовы, они купили эту территорию. И сегодня я чего звоню вам? У меня крик души. Нам сегодня на раскомандировке, на КХЗ сказали четко и ясно. На КХЗ зарплата будет подниматься только тогда, когда у нас железнодорожный путь будет свободен. Потому что мы уголь покупаем на КХЗ. В ЛНР и ДНР они не боятся озвучивать эти слова, буквы. И из России. А мы просто люди, простой народ, говорим, подождите. Так вы угли там покупаете, а они покупают там грады и утюжат нашу Авдеевку.
Спасибо.
Ну, решето осталось.
Спасибо, Татьяна Николаевна. Вот хорошее предложение. Спасибо за ваш звонок. Вот как считаете, в принципе, из Донбасса, да, вот Совет Европы, наверное, не совсем понимает...
Да не понимает. Туда повезли вот сейчас бывших заложников, которые были в том числе и вот... С Донбасса, вот этот человек, который потерял обе руки, простите, я фамилию сейчас не могу на вскидку вспомнить, они очень хорошо владеют информацией, поверьте, очень многие их посольства работают над этим направлением, постоянно делаются отчеты, они, в принципе, хорошо знают эту ситуацию. Но давайте, смотрите, есть тактические вещи, есть стратегические вещи. Урегулирование конфликтов и наша международная деятельность – это вещь стратегическая, но мы не можем же доводить это до того, чтобы вот именно человек с Донецка, что был или не с Донецка. Есть люди, которые это умеют делать. В ПАСЕ, например, сейчас дипломатом работает чудесный украинский дипломат Дмитрий Кулеба. Молодой, очень энергичный, который, в принципе, очень много сделал для того, чтобы эта ситуация произошла так, как произошла. Он очень работоспособный. Вот сейчас мы можем сказать Кулебе, что вот, ну, извини, тут должен быть человек с Донбасса, не можем.
Просто, наверное, даже ПАСЕ – это инструмент для того, чтобы лишить вот такое внешнее влияние на Украину, а внутренние проблемы Украина уже может решить сама. Вот, в частности, то, о чем говорила наша слушательница, о том, что там Ахметов якобы купил Донбасс и так далее, и так далее. То есть это уже такие... те проблемы, которые
да, внутренние. Да, внутренние проблемы. Ну что, мы сейчас пойдем в посты на Ахметова жаловаться? Нет, не пойдем. Если Ахметов что-то сделал неправильно, для этого существуют правоохранительные органы Украины. Ну это вещи аксиомные. Ну, я понимаю, там, крик души, то, что эта женщина говорила, со всем уважением, она говорила, там, может быть, и правильные вещи, но... Есть вещи, на которые мы должны немножко реагировать по-другому.
К нашему разговору присоединяется глава Комитета Верховной Рады по международным отношениям Анна Гопко. Она с нами на телефонной связи. Здравствуйте, Анна.
Да, доброго вечера.
Анна, скажите, ожидали такого решения парламентской ассамблеи Совета Европы? Или это стало неожиданностью для вас?
Нічому. Ми довгий час працювали і з пані Зеленковою, також з Марією Луїзою Бек і з багатьма іншими європарламентарями, яких ми возили на схід. Це ті сміливі депутати, європарламентарі, які не бояться, як, наприклад, міністр закордонних справ Німеччини Штайнмаєр разом з міністром закордонних справ РО, які поїхали в Краматорськ, але не поїхали далі, наприклад, в Широкіно чи в Авдіївку. І коли вони побачили війну, реальну війну, то вони у всіх своїх звітах, вони стали нашими, скажімо вже, знаєте, духовними побратимами, для яких це справа власної честі допомогти нам мир. Це переконливі союзники, яких ні пропаганда, ні гроші Росії, ніщо не може змінити позицію. І тому ті доповідачі, які готували цю резолюцію і підтримав зал, це якраз і є вже результатом клопіткої міжпарламентської співпраці і поїздок на схід. Чому ми в комітеті завжди наполягаємо, що іноземні делегації, крім Києва, розмов тут, щоб вони їхали на схід. От вчора в нас була два дні міжпарламентська асамблея НАТО, ну, наші представники, члени парламентів України НАТО не наважились поїхати далі Дніпра, але цих візитів, обласну лікарню, спілкування з пораненими, студентами, з нашими військовими, їм, які показали карти, які показали зйомки з наших безпілотників, фотографії з людьми, які пережили і долі, воно настільки залишає слід, що це якраз і допомагає нам в адвокації наших інтересів. І тому ми чекали, незважаючи на спробу Росії, як, скажімо, я хотіла таке слово, знаєте, рейдернути регламент парламентської асамблеї Ради Європи і через різні такі от нечесні кроки повернутися назад в зал. Але завдяки всім попереднім проробленим крокам, які робила наша делегація, ми чітко розплановували зустрічі з різними і найбільшими, як ІПІ, іншими фракціями, які презентують там. І тому це результат роботи. І тому нам треба не збавляти темпів, бо попереду ще буде міжпарламентський союз в жовтні в Женеві, де Росія хоче, щоб у нас у 2017 році було засідання в Петербургу, буде на наступному тижні важливі зустрічі в Брюсселі. Тобто попереду в нас, посилення санкцій, не просто продовження, виклик, і треба це зробити. Друге, це отримати безвізовий режим, щоб зараз не використовували безвізовий режим для того, щоб Україна пішла на якісь поступки в Мінському процесі, і угода з асоціацією, поки Нідерланди не можуть остаточно ухвалити рішення, і зараз фактично переводять, то парламент говорить, що уряд має ухвалити рішення, уряд, що парламент, а потім інші говорять, що це Брюссель після референдуму. Тобто в нас є ряд завдань, які ми маємо разом, парламент, виконавча влада, Міністерство закордонних справ, президент, як одна національна збірна, разом координовувати зусилля і на міжнародній арені виступати від імені держави.
Анна, ви видите, скажите, ви видите можливість того, що російська делегація вернеться в ПАСЕ і як відреагує українська?
Ви знаєте, після бомбардування мирного населення, коли загинули діти в Сирії, після розслідування оцей проміжний звіт міжнародної слідчої групи по авіалітаку, де 298 людей загинуло, ви знаєте, це означає повна дискредитація ПАРЄ, повна дискредитація європейських цінностей, і на таке піти це означає повністю дозволити Путіну управляти якимось організаціями поважними, втратити авторитет. Я думаю, що ні, тому що ми багато часу докладаємо різних зусиль для того, щоб цього не відбулося. Але спроби будуть, тому що в Росії багато лобістів, давайте будемо реалістами, багато з них не просто волонтери, які допомагають Росії.
Но многие говорят, что присутствие хоть какого-то диалога это лучше, чем никакого диалога.
Но мы чуємо, що Russia is too big to ignore. Росія занадто велика, щоб її ігнорувати, щоб все одно має бути якась форма комунікації, бо ми ті заяви, які ми бачимо про те, що припинення угоди про плутоній, так далі. Тобто, звісно, що є ті, які бояться, там, не дай Боже, розпочнеться Третя світова війна, інші переживають за свою економіку, що посилення санкцій так само вдарить по виноробам чи фермерам різних європейських країн. Тобто, аргументація в кожного є. Є ті, які просто щиро вважають, що як без сторони конфлікту вирішувати конфлікти, і Росія має бути присутня. Але тут головний меседж має бути такий. Ізоляція Росії до тих пір, поки ми не побачимо реальних зрушень. А ці реальні зрушення, вони прості. Це припинення обстрілів на сході України. Це реальне відведення військ. Це можливість ОБСЄ не до 5-ї години вечора здійснювати спеціальна моніторингова місія, а впродовж 24 годин на добу і можливість на окупованных территориях також проводить свою деятельность.
Спасибо, Анна. Да, к сожалению, у нас время ограничено. Это была Анна Гопко, глава Комитета Верховной Рады по международным отношениям. У нас в гостях Бача Корчалав, эксперт-международник. Бача, осталась буквально минутка. Скажите, вот, а что России с этого? Того, что ее осудили и так далее? То есть сегодня такой вот небрежный комментарий?
На данный момент ничего, но послушайте, все это процесс. Ну, мы не можем, никто пусть не думает, что вот сегодня осудят, завтра мы проснемся, и все встанет на свои места. Так не будет. Есть, впрочем, простое понимание. Чем больше Россию будут давить на нее санкциями экономически и так далее, у нее нет такого запаса прочности, который был условно у Советского Союза. Советский Союз выдержал 16 лет. Больше не выдержал.
После там уже этого... речь идет о международном криминальном суде, то есть заговорили уже об этом всем,
призвали... Это все давление. Давление для того, как раз оказывается, чтобы... посадить за стол переговоров, принять на себя обязательства и выполнить их. Вот именно для этого делается, осуществляется давление. И да, Гопко, Аня абсолютно правильно сказала, что у всех разные позиции, все говорят, Россию нельзя игнорировать и так далее, но все понимают, что умиротворение агрессора уже не работает, должно работать принуждение агрессора к договоренностям.
То есть такая чемберлинизация Европы в прошлом.
Где-то вот так.
Спасибо. У нас в гостях был эксперт-международник Бача Корчалава и глава Комитета Верховной Рады по международным отношениям Анна Гопко. Мы говорили о двух свежих резолюциях Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которые осуждают российскую агрессию в Украине. Не переключайтесь.
История. Личность. Надежда Ткаченко.
Олимпийская чемпионка 1980 года по современному пятиборью Надежда Ткаченко родилась в Полтавской области, но уже в детстве переехала в Донецкую область, где тренировалась в ДСО «Авангард». В 1971 году стала второй на чемпионате Советского Союза. Через год повторила результаты, таким образом завоевала лицензию на Олимпийские игры в Мюнхене в 1972 году. Всего Ткаченко участвовала на трех Олимпиадах, но самыми знаковыми стали игры в Москве. Во время Московских Олимпийских игр Ткаченко установила личные рекорды во всех пяти видах многоборья. В целом набрала 5083 балла, что стало мировым рекордом. Так как регламент олимпийских соревнований именно по многоборью изменился сразу после этих игр, то превзойти результат Надежды Ткаченко никому не удалось. Воспитанница донецкого пятиборья до сих пор является единственной спортсменкой, набравшей более 5000 очков. После Ткаченко работала в Донецке тренером-преподавателем по легкой атлетике специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва. Профсоюзов. В 2005 году Надежде Ткаченко было присвоено звание «Почетный гражданин Донецка».
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет о свежих новостях.
Контрольный пункт въезда выезда Зайцева, пролегающий по маршруту, контролируемому пророссийскими сепаратистами Донецку, в ближайшие недели перенесут ближе к линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. По его словам, решение о переносе пункта согласовали с Донецкой военно-гражданской администрацией по соображениям безопасности граждан, пересекающих линию разграничения. Разведение сторон у станицы Луганской сегодня в очередной раз было сорвано. Как сообщил спикер по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко, сепаратисты продолжили нарушать режим прекращения огня в районе станицы Луганской. Следовательно, условия для разведения сил и средств не были выполнены. При этом представитель силового крыла незаконной группировки ЛНР Олега Нащенко обвинил в срыве отвода войск вооруженные силы Украины, передает сепаратистский сайт Луганск-информцентр. По словам Нащенко, около часа дня он запустил белую сигнальную ракету, тем самым продемонстрировав готовность начать отвод сил в рамках разведения сторон. Ответного сигнала, как отметил представитель группировки с украинской стороны, не последовало. Россия разорвала соглашение с Украиной об эксплуатации нефтепродукта «Проводов», признав его, цитирую, «нецелесообразным». Об этом сообщила пресс-служба российского правительства. Как отмечается в сообщении, соглашение подписали в 1995 году. Оно касалось участка трубопровода, по которому транспортировалось дизельное топливо и другие продукты переработки нефти из России в Восточную Европу. Документ устанавливал, что нефтепродуктопроводы, которые проходят по украинской территории, эксплуатируют дочерние предприятия российской компании «Транснефть». Но в феврале 2016 года эти участки были проданы швейцарской компании. По сообщению украинского гидромедцентра, завтра, 14 октября, на Донбассе будет пасмурная погода. По всей территории Луганской и Донецкой областей пройдут дожди. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Температура ночью на Донеччине от 4 до 6, на Луганщине от 2 до 4 градусов тепла. Днем в обеих областях воздух прогреется до 7 градусов тепла.
Спасибо. Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко за звукорежиссерским пультом. Напоминаю, вы можете слушать нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на частотах. Мариуполе «Счастье» 88 FM, Севердонецк 88,2 FM, Волноваха 103 FM, Авдеевка 95,7 FM, Мариуполь 88 FM, Славянск и Краматорск 90,4 FM, Маринка и Красногоровка 95,3 FM. Также слушайте нашу программу в записи на Громадском радио каждый будний день с 7 до 8 часов вечера и на радио «Пульс» с 6 до 7 часов утра. Удачи вам и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.